Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». В этой студии Елизавета Горская.
И Алексей Пичугин.
И мы с удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя, поэт, прозаик, писатель Олеся Николаева у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Профессор Литературного института.
Да.
Наше досье.
Олеся Николаева родилась в Москве, окончила Литературный институт имени Горького, профессор, член Союза писателей России с 1988 года. Книги Олеси Николаевой переведены на многие языки мира.
Олеся, я когда готовилась к программе, перечитывала ваше интервью, и мне попалась фраза, которую вы в интервью «Татьяниному дню» когда-то сказали о том, что вся хорошая литература, она вся православная.
Христианская.
Вся христианская, да. Даже если там не упоминается ни церковь, ни Господь, ни священник, ни кадила там, и так далее. Вот. Я бы хотела поговорить об этом, если вы не возражаете, как-то, может быть, раскрыть для наших слушателей эту мысль.
Да, если вкратце, я хочу сказать, что цель творчества – преображение. Творчество как такового, создание новой реальности, новой преображенной реальности. Но ведь на самом деле это и цель христианской жизни. Поэтому вот в этом пункте они совпадают. И совершенно замечательно сказал еще Гоголь в «Мертвых душах». У него есть там такое отступление, когда он пишет, что чудесное стекло, вот это чудесное стекло искусства, равно преображает как высокие какие-то материи, я недословно вам говорю, так же точно и мир, каких-то мелких насекомых. И вот весь секрет в том, чтобы нужно иметь такую душевную глубину, из которой эти даже какие-то ничтожные житейские вещи могли бы преобразиться в перл творения. Простите, недословная цитата, но мысль совершенно понятна. То есть происходит какой-то катарсис, да, вот в этом изображенном новом пространстве.
А вы как-то можете объяснить феномен? Я в свое время заметил, что многие, я не говорю про всех, но многие люди, которые когда-то были вне церкви, занимались литературным творчеством, придя в церковь, продолжили писать. Вот почему-то, не хочу сказать, ушел талант, но у них все поменялось. Видимо, они стали бояться навредить, бояться какие-то темы поднимать в своем творчестве. И это очень сильно заметно. Это снизило градус вот этой остроты и того, за что их любили.
Слушай,
до того.
Почему ты думаешь, что именно бояться люди стали? Может быть,
нет, я не знаю, я просто
что-то просто потеряло актуальность, стало им неинтересно.
Для этого человека? Да. Может быть, я просто предполагаю.
Да-да, я думаю, что есть такая правота в ваших словах. И совершенно это совершенно понятное чувство, потому что когда человек, особенно если он во взрослом возрасте приходит к церкви, да, он очень многие вещи пересматривает, у него просто меняется какое-то мироощущение. И, безусловно, он постигает, что вот в том, что он считал вдохновением, каким-то божественным озарением, что вот может быть там что-то нечистое, может быть, проникают в его душу какие-то нечистые энергии, и он может этого бояться.
Это один мой знакомый священник.
И он боится вот так вот совершенно, он себя одергивает, может быть. У него какая-то появляется внутренняя цензура, я это очень хорошо понимаю. У меня была именно эта проблема. Я почувствовала в какой-то момент, что что у меня появился какой-то внутренний созерцатель, который в момент писания стихов меня одергивает. И я потеряла какое-то блаженное самозабвение, когда я писала стихи, какую-то блаженную свободу. И именно с этим вопросом я когда-то пришла к владыке Антонию.
И что он вам сказал? Сурскому. Если это не секрет.
Я очень много об этом уже писала, поэтому я извиняюсь перед теми, кто это уже у меня читал. Я ему это объяснила, что я как будто бы стараюсь закрестить эти углы темные. да, то, что мне непонятно, и рационально неразложимо, может быть. Он прямо испугался, он говорит, не смейте этого делать, не смейте этого делать, и привел вот эту притчу о злаках и плевелах. Когда Господь, то есть когда было засеяно поле,
зерно брошенное, да,
а пришел лукавый и насадил плевелы. Так вот, значит, когда жнецы сказали, давайте мы пойдем выдергаем эти плевелы хозяину поля, а он говорит, нет, не выдергивайте, потому что вы можете повредить злаки вместе с плевелами. Вот, и он мне то же самое сказал. Он говорит, вы не можете, это такая вещь, когда вы не можете определить, что здесь отделить вот эти злаки от плевел. Поэтому вы можете эти злаки повредить. Очень часто так бывает.
Это очень мудрый ответ.
Да, да. И вы знаете что? И я просто почувствовала какое-то невероятное освобождение вот от этого страха. Вот. Ну, с другой стороны, конечно, ты пишешь на свой страх и риск, ну, ты рискуешь.
Да. Вот, а отец это? Сергий Круглов, например, который к нам периодически приходит, рассказывал, что он просто после рукоположения, а он уже был довольно известным поэтом, перестал писать какое-то время, несколько лет, он просто не брал в руки перо и чернильницу.
Да, но это такой вот кризис наступает определенный, но я считаю, что он очень полезный.
Вот кризис жизнь... именно связанный с переходом вот в эту новую христианскую реальность.
Да, да. Но если мы посмотрим на такую вот даже церковную поэзию, да, она настолько свободной рукой написана.
Разве?
Настолько вольно. У нас там такие потрясающие... Ну, мы же черпаем это все еще из Библии, да? Какие там потрясающие образы, какие там потрясающие сравнения.
А вы кого имеете в виду?
Я вообще всех имею в виду, потому что все церковное творчество, оно все равно корнями уходит в библейскую поэзию.
Да. Я думал просто, ну, у нас очень часто просто в православных журналах таких, знаете, вот страничка поэзии.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, я не об этом
говорю. Вот как плохо срифмованные стихи о Родине были в советское время, так плохо срифмованные стихи о Боге.
Да, да, потому что эти стихи требуют своей определенной поэтики. Понимаете? Угу. Нельзя новое вино вливать в старые меха. А пытаются влить вот это вот новое какое-то мироощущение, содержание, откровение, пытаются влить в тесные одежды села ботанического классического стиха с перекрестной рифмовкой. Это, в принципе, можно сделать, но это очень трудно. Это нужно быть очень уже опытным и искушенным человеком, чтобы это не было опошлено.
Ну да, 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 наверное, правда. Потому что, когда читаешь, например, Бориса Рыжего, несмотря на то, что его называли там одним из... По-моему, Кушнер его назвал одним из выдающихся поэтов последней четверти XX века, если не самым выдающимся. У него же вот среди действительно каких-то совершенно потрясающих образов, а хотя человек абсолютно светский был, были вот такие вот банальные перекрестные рифмы, но которые в итоге выплетали вот эту, скажем, чудесную картинку жизни, такой трущобный. Не знаю, почему вот именно Бориса Рыжего сейчас вспомнил, но вот почему-то вот именно он в голову приходит с таких ярких поэтов, которых очень много таких банальных образов, которые наслаиваются на очень красивые, яркие.
Ну да, потому что он создал образ автора, или то, что мы называем лирического героя. Вот, и мы видим этот характер, да, вот, и он создал свой вот такой очень определенный собственный мир, который поместил вот в этот довольно каноническую для русской поэзии форму. Я думаю, что вот это происходит за счет вот создания вот этого очень подлинного характера, который виден в его стихах. Я тоже хорошо к нему очень отношусь, тоже я его ценю.
А если отвлечься вообще от церковности, нецерковности, как вы считаете, после перестройки, казалось бы, наверное, вся перестроечная жизнь, да, она дала такой яркий толчок к литературе, к творчеству в целом. Но У нас про 90-е годы, а вот почему-то в последние там, несколько недель у нас про 90-е годы вспоминают каждый день везде, в соцсетях, в интернете, по телевизору, по радио, все об этом говорят. Но вот с точки... все вспоминают какие-то события, связанные с 90-ми, из личной жизни, из общественно-политической.
Но это была акция фонда Ельцина.
Ну, это была акция, да, которая поддержала Кольт, да, и потом да, они провели, да. Да, вот недалеко здесь, в центре Москвы.
Да, но все очень охотно в нее встроились, потому что это всегда... интересно вспомнить свою собственную жизнь.
Да, ну особенно строились делал, да. Те, кто в 90-е, для которых был романтический период студенчества. А вот с точки зрения литературы, те же самые 90-е, чем они были? Это был какой-то провал, связанный с невозможностью издаваться?
Да, да, именно. Именно. Это было очень... Понимаете, это была действительно невозможность издать то, что у тебя написано. Причем какая-то совершенно полная безнадежность. И вот, например, уже в 90-м году у меня, я была уже довольно известным поэтом. Ну, то есть я постоянный была, постоянный автор «Нового мира», журнала «Знамя», «Дружба народов», выходил такой журнал поэзии «Орион», до сих пор он выходит. Угу, и даже мне, я даже слышала, что, слушай, не надо тебе так часто печататься, там, и так далее, и так далее. Вот, у меня уже было какое литературное имя, и я... очень там много написала, я хотела издать книгу своих стихов, и это было невозможно. Вы знаете, я пошла в издательство, уже решилась, пошла в какое-то издательство, принесла, мне сказали, чтобы я написала свое резюме, я его написала. Вот, там было много таких вещей, которые, ну, могли привлечь издателя. Вот. Да, мое имя уже было в энциклопедии. Поэтов 20 века. И вообще в энциклопедии 20 века.
Энциклопедия Евтушенковская вот эта?
Нет, не Евтушенковская. Евтушенковская там все там. Нет, была энциклопедия «Русские писатели 20 века», а была просто энциклопедия, которая вот 20 век. Короче говоря, все, говорит, ой, очень хорошо, да, ой, у вас только публикации, да, ой, а скажите, пожалуйста, а вот Шлягера вы не пишете? Я говорю, вы знаете, я вот все вообще пишу, ну вот Шлягеры только не пишу. А, ну очень жалко, а то было бы как хорошо, мы бы тогда с удовольствием бы издали вашу книжку, на последней странице какой-нибудь Шлягер бы поместили. Вы понимаете, вот это вот было ужасно, потому что вот произошло вот обрушение вообще какой бы то ни было иерархии поэтической. Вот, уже массовая культура, которая всегда была и которая должна быть, и которая как-то снизу, может быть, она как-то подпитывает даже такую культуру подлинную, вот, но она вдруг заняла то место, которое ей не подобает. Она куда-то вообще выбралась на самый верх и объявила, что она-то и есть самая настоящая культура. И, вы знаете, если бы у меня вот мой очень близкий друг, хороший поэт, писатель Николай Кононов, у него было маленькое издательство в Питере, и он вот в своем издательстве издал тогда мою книжку «Амор-Фати».
А я-то немного
это вот таким путем
другое имел в виду. Это вот меня сейчас удивили, немного другое имел в виду. Мне казалось, что тогда как раз появилось огромное количество небольших частных издательств, которые издавали все, что могли издать, все, что хотели издавать. Ага. Как раз я помню, у моего отца появилось такое издательство, у друзей, и вокруг вот эти... вот эти вот, вот книжное производство тогда развивалось просто какими-то немыслимыми темпами. Но мой вопрос заключался в том, что, может быть, у подавляющего большинства литераторов, которые издавали за свои деньги, просто их не было?
Их, во-первых, не было. Следующая книжка вот после этой «Амор-Фати» просто... одна женщина такая знакомая, которая любила мои стихи, которая тоже видела, как я мучаюсь, не могу там очередную книжку издать. Она просто вынула деньги и сказала, давай мы... И повела меня в издательство, понимаете? И мы за ее деньги издали книжку, вот за которую я потом получила премию, национальную премию «Поэт». Вот. Мы издали эту книжку «Испанские письма». Но Там была такая была вещь, что книжку-то ты можешь издать даже там за свои деньги или за деньги каких-то дружественных людей, но ее не будут принимать в магазины.
Ну, вот это уже другой вопрос.
Понимаете? Да. И ты ее не сможешь нигде продать. И вот эта книжка, действительно, она очень хорошая. И вот эта Амурфати хорошая, и это испанские письма. Понимаете, никто не хотел эту книжку продавать. Вот так. И вообще, на самом деле, это только частный случай вот этой общей картины. Понимаете, что произошло? Ведь с начала XIX века в России складывалось, а может быть, и с конца XVIII, в России складывалось то, что называется литературным бытом. Да? Существовали литературные кружки, салоны. Из этих вот кружков и салонов, вернее, из литературных салонов выходили потом литературные альманахи. Из литературных кружков XIX века потом образовались журналы литературные, потому что кружки, они по принципу какой-то идеологической общности и эстетической собирались литературные кружки. Вот выходили журналы из них, получались. И с тех пор в России был очень плотный, очень насыщенный и разнообразный литературный быт. И все это продолжалось до 90-го года. Но, как написал Шкловский, что литературный быт, сгущаясь, какие-то события литературного быта становятся литературным фактом. Ну, как, скажем, розыгрыш, когда, значит, Волошин придумал Чарубину да Габриак. Это был литературный бык, который стал литературным фактом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в студии Олеся Николаева. Олеся, а вот почему именно в 90-е так, то, что...
Вы называете литературным бытом,
замерло,
прекратило, да.
И прекратилось. И прекратилось ли? И, может быть, это все как-то трансформировалось в какие-то другие формы, потому что общение, ну, оно же оставалось.
Ну, понимаете, значит... Как этот быт проистекал литературный, собственно, как он был очень хорошо, так сказать, организован. И сейчас даже самые-самые такие ультралиберальные люди, да, в России, которые имели отношение какое-то к литературе, вот даже они, не называя это прямо, но, безусловно, испытывают невероятную тоску именно вот по тому образу жизни, по тому модусу культурного существования, который существовал, который происходил в конце XX века, когда, значит, писатели жили, значит, какими-то своими такими поселениями, у них был свой клуб, были издательства, да, вокруг которых они формировались, были журналы.
А это, простите, про какое время вы говорите?
Я говорю про 80-е годы.
80-е, да, то есть до перестроечные.
70-е и 80-е, да. Значит, журналы, они продолжали традиции еще журналов XIX века. У нас был почвеннический журнал, почвеннический умеренно либеральный журнал «Новый мир». У нас был радикальный почвенник, такой национальный, может быть, националистический даже журнал «Наш современник». Так близко как-то к нему и между «Новым миром» и «Нашим современником» был журнал «Москва». Был либеральный журнал «Знамя».
То да? Они же сохраняются до сих пор.
«Октябрь». Между ними велась какая-то полемика. Было себе невозможно представить в 70-е и 80-е годы, чтобы автор «Нашего современника» или автор «Нового мира» пошел бы в либеральный, в ультралиберальный журнал «Знамя» и там напечатался. Потому что они находились в состоянии какой-то полемики. И вдруг в 90-е годы вдруг это совершенно сглаживается.
Разве? Теперь... «Наш современник», да, куда... так же остался таким очень патриотическим.
Да, но с ним никто не полемизирует уже.
«Новый
да
мир», напротив, стал более либеральным.
«Новый мир» абсолютно размыл, потерял свои индивидуальные черты. Он, что «Новый мир», что «Знамя»,
ну, они уже,
это
да,
совершенно
похожи.
Одинаково. Да. И там авторы общие. И да, та вещь, которая могла быть там, ну, какая разница, да? Они в какой-то мере стали друг друга дублировать. Это очень жалко. Распалась вот сама вот эта, во-первых, критика исчезла. Вот та критика, которая какие-то выстраивает концепции, делает какие-то наблюдения, умозаключения, анализирует вот эти процессы, которые происходят в литературе, она совершенно была упразднена. Критики остались, но они все стали, или они стали искусство и литературоведами, или они стали писать
или они мешают политику литературу.
Или телевизионными экспертами.
Вот, или же стали, да, или такие, или журналисты пошли в политику, понимаете? Значит, вот эта сама ткань литературной жизни, которая состоит разрушился сам контекст существования литературы, понимаете?
А вот вы очень интересную вещь сейчас затронули, литературную критику. Я пытаюсь вспомнить, действительно, за последние лет, ну, может быть, я не очень просто глубоко в это погружался, но за последние лет 15 действительно я не могу вспомнить какой-то более-менее достойной критики, которая была бы видна, может быть, где-то в глубине самого процесса, в каких-то писательской среде она присутствует. Но почему-то вот на поверхность до читателя, то есть для меня, она не доходит. Есть критики, медийные персоны, которых мы все прекрасно знаем, видим, там, начиная от Быкова того же, но это нельзя назвать в полной мере литературной критикой. А в чем опасность ее отсутствия для литературы?
Ну, я думаю, Быков – это, конечно, не критика, это скорее такая эссеистика, ну, и да, она больше говорит о самом Быкове, чем о предмете его рассуждений.
Ну вот так. Я как раз к тому,
что... Я не говорю, что это не должно существовать, нет, но, в общем, это, конечно, не вполне. Вот, и это, знаете, свято место пусто не бывает, на это место пришли какие-то полуобразованные люди, которые, по-моему, даже не понимают, не разбираются в самом предмете.
То есть у нас сама литературная критика заменилась рецензиями на ту или иную книгу, там, не знаю, со знаком плюс или со знаком минус, глянцевых журналов.
Да, фактически. Да. Вот. А хорошие, действительно, профессиональные, глубокие критики, они устали писать книги сами. Там, предположим, Андрей Немзер, который очень добросовестно этим занимался, или Павел Басинский, да. Ну, конечно, наверное, гораздо интереснее заниматься Толстым, или там вот замечательная была книга Павла Басинского «Святой против льва». Значит, это полемика святого Иоанна Кронштадтского с Львом Толстым. Очень интересный предмет. Конечно, это интереснее, наверное, чем копаться вот в этих литературных процессах текущих. Да, так вот, распалась вот сама ткань литературной жизни. Теперь был утрачен институт экспертов литературных.
А чем они от критиков отличаются?
Ну, вот они и есть литературные эксперты, которые могут провести грань между профессиональным и непрофессиональным, художественным и совершенно таким профанным.
Это только в литературе, извините, сейчас немножко отвлекаясь, произошло. Мне кажется, это какое-то глобальное явление.
Да, я думаю, что да. И думаю, что до литературы это в последнюю очередь докатилось. Да. Вот. И... На место этих вот экспертов вот пришли какие-то дилетанты или кураторы. Кто такие кураторы? Это скорее такие социальные фигуры, которые раскручивают своих персонажей. И это как раз было заметно по изобразительному искусству. Да? Угу. Вот. Потому что там крутятся какие-то деньги, вот эти эксперты. Угу. Можно раскрутить абсолютно любую ерунду, сказать, что вот вы можете в это вкладывать деньги, какую-то концепцию по этому поводу написать. Вот. Сейчас уже докатилось это до литературы.
А тогда скажите, пожалуйста, в Америке, ну вообще на Западе, в частности в Америке, этот процесс раньше произошел, потому что там литературный агент, писатель, вот два человека, они выпускают книгу писателя.
Да.
А критики как таковой, ну я просто не знаю, как там это происходит, наверное, тоже нет.
Нет, я просто всё не очень хорошо знаю.
Между литературным агентом, это как мне кажется, я вот тоже не знаю.
Поэтому... Нет, ну, во всяком случае, очень многое зависит именно от этого, от литературного агента и от вот этого куратора, который продвигает, промоутера, который продвигает товар, как всякий любой товар. Он нуждается в рекламе, коль скоро мы перешли к рынку. Мы же прекрасно понимаем, что вот нас учили во времена социализма, что спрос рождает предложение, но мы убедились в том, что может быть совершенно обратная зависимость, что может быть такое предложение, от которого невозможно отказаться. Вот я бы так сказала. Да, и так, значит, был утрачен этот самый институт экспертов. И второй момент, как, может быть, следствие этого, это, конечно, совершенно были разрушены все иерархии. То есть, грубо говоря, вот в этом новом пространстве, сейчас уже интернета, да, в абсолютном полном равенстве, в полном, так сказать, присутствует, скажем, Олег Чухонцев, там, или Александр Кушнер, или, не знаю, там, Евгений Рейн.
И Иван Иванов некий.
Абсолютно, да, да, да. И каждый, и как бы вот он, каждый имеет право вот на свое высказывание, на свое. С литературой это особенно тяжело, знаете, потому что если человек не умеет танцевать, если он не может на пуантах, то он не пойдет, не вырвется на сцену Большого театра, да, потому что ему будет очевидно, что он не балерина. Или также точно он не вылезет на сцену консерватории играть на органе, да. А так вот все же владеют русским языком, все же могут. Тем более сейчас такая пошла гульба, что можно писать и без знаков препинания,
вы знаете,
без заглавных букв, без рифмы, без ритма, вообще безо всего.
С историей, мне кажется, такая же ситуация. Ну, много, да.
Ну, была, сейчас она выравнивается потихоньку.
Ну, хотелось бы верить.
Ну, по крайней мере, на поверхности выравнивается. Там уже все остальное – это глубинные процессы, которые в другой программе можно обсудить. А вот с литературой, я же прихожу в большой книжный магазин на Новом Арбате, например, да, и все равно вот те люди, о которых вы говорите, наверняка их туда не возьмут, книги.
Да почему же?
Ну, массово, по крайней мере. Нет?
Ну, я не знаю, как это устроено. Мне кажется, что сейчас, возможно, всё, в принципе.
Ну, поэзию вообще-то не очень-то вообще куда-то берут. Вообще как-то на нее спрос упал, и даже у какого-нибудь там известного поэта тираж, ну...
Это именно на...
Ну, от силы будет 3000, потому что разрушена еще, плюс ко всему, разрушена еще система распространения, которая была абсолютно отлажена вот в последние.
Так, может быть, это упал спрос на просто на печатную продукцию, на книги в целом, а не на поэзию? И это не система доставки разрушена, а просто спрос упал на бумажные книги?
Ну, смотри, выходит...
Люди, во-первых, читают меньше, да, это бесспорно. Во-вторых, читают на других носителях.
Выходит новая книга, я не знаю, Пелевина или Сорокина, ничего не хочу плохого сказать, наоборот, но выходит новая книга Пелевина или Сорокина, все знают, что вышел новый Пелевин, все бегут скачивать, читать, покупать, там, не знаю, с торрентов качать, а поэзия у нас действительно ушла в какой-то странный андеграунд, почему произошло, непонятно, вот мы очень широко отмечали юбилей Бродского. Вроде бы все, вот мне приходится общаться там с молодыми людьми, которые заканчивают школу, поступают в институт, они вам будут цитировать Бродского с 5 по 353 страницу без остановки, наизусть. Ну и все, а больше никого. А этот Губанова знаешь?
Мандельштама еще.
Нет, ну, Мандельштама же не знает. Губанова знаешь? Нет. Кублановского знаешь? Нет, не знаю. А этого знаешь? Не знаю. А почему? Непонятно, вот почему так происходит. Почему у нас поэзия стала кружком для избранных вновь?
Нет, но с одной стороны, кружком для избранных, а с другой стороны, я думаю, что у нас миллионы и миллионы людей, которые сами пишут стихи. Я это очень хорошо знаю.
Я вообще заметила, что люди...
Пишут все стихи, абсолютно, да. Люди из совершенно разных социальных страт. Вот. Пишут бомжи и пишут архиереи. Пишут члены правительства и пишут, я не знаю, там, какие-нибудь угольщики. Да,
да? Но одно дело, абсолютно... когда на свадьбе у дочери встает зять, достает из заднего кармана брюк бумажечку и читает стихотворение, написанное по случаю. Вот так вот пишут все, да.
Да нет,
нет,
ну, речь
не
идет
по случаю, не по случаю.
Речь идет о том, что мне как, да, что интернет, да, там и профильные блоги сделали доступным высказывание широкому кругу людей. А качественный какой-то ценз, да, отменен.
Да, да.
А люди у нас, я вообще заметила, это всего касается, гораздо больше любят говорить, чем слушать,
да,
и писать, чем читать. Ну, это, причем это касается буквально всего. Вот ты вот поди, попробуй поискать в интернете, где, как сажать смородину черную.
Будет 1500
И тебе все написали о том, как сажать смородину.
Советую,
и
да.
В том числе полный бред. Вот,
да.
Ну, и написали.
Да. Продолжим буквально через несколько мгновений. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня вместе с нами «Светлый вечер» проводит писатель, поэт Олеся Николаева. Здесь также Лиза Горская и Алексей Пичугин.
«Светлый вечер» на Радио Вера.